Ну, давайте напомним, наверное, почему именно Петр и Феврония стали примером в семейной жизни для православных христиан, и как-то поздравим с этим праздником наших радиослушателей. Ну что, так, на позитивной нотке начать хотя бы.
Хорошо. Ну что же, праздник действительно замечательный. Очень свежий, летний, относительно молодой, как мы с вами знаем, он у нас появился в таком вот общем векторе взаимоотношений церкви, государства и государства и церкви. Все-таки важно на фоне многочисленных таких торжественных праздничных дней, может быть, дней, когда мы отмечаем определенного рода профессиональную деятельность разных людей, вычленить и выделить одно из самых важных составляющих, что является в церковном контексте малой церковью, а в государственном ячейкой государства, поэтому, безусловно, или такой клеткой государства, да, и целый организм состоит из клеточек маленьких и, соответственно, создает либо здоровый организм, либо, напротив, с какими-то вот такими болезненными вещами может человек сталкиваться. Ну, вот эти образы и примеры, я думаю, достаточно понятны, поэтому они так легко вживаются и прививаются человеку. Безусловно, этот день выделяется и на таким образом и примером людей, в кое вкладывается тут идеал отчасти семейной жизни, представлены для нас благоверные князья, святые Петр и Феврония. Опять же, почему именно эти люди были определены таковыми, хотя мы знаем пример, многочисленные примеры прекрасных семей, которые мы могли бы поставить тоже во главу угла, как пример и для православных, и для верующих, и неверующих людей даже в том числе. Но тем не менее, сложилась такая традиция у нас на Руси, что изначально после канонизации Петр и Феврония стали такими вот покровителями брака. Да, житие их, конечно, интересное, там находятся всякие разные такие моментики. Может быть, напротив, еще и вот они создают такой образ преодоления трудностей, которые, безусловно, в семье естественным образом случаются, но вот как раз-таки в нашем таком правильном, хорошем понимании преодолевается именно тем, что мы отмечаем в этом дне, и как он назван, день семьи, безусловно, любви и верности, вот, наверное, эти составляющие дают вот общий результат того, что есть, и, как говорится, жили, умерли в один день и час, и вот то чудесное вот такое вот в рассказе у них имеется, в повествовании, как хоронили там в разных местах, ну вот они оставались вместе, ну, такое некое чудо, может быть, навеянное разными вещами, но мы верим в том, что в хорошем смысле этого описания, что действительно семья это и Петра и Февронии, это образ преодоления сложности, трудностей. Ну, для нас, конечно, здесь еще и образ Святой Царской Семьи представлен как замечательный, великолепный образ дружбы, образ любви. Мы это тоже хорошо, прекрасно знаем для себя. И вот здесь отмечаем пример для себя святых царственных и страстотерцев. Но, конечно, вот, к сожалению, кончина их была страдальческой и мученической. Мы отчасти называем и видим такой образ семьи в святых мученицах веры, надежды, любови и матери Софии. Опять же, скажем, ну вот так, где же здесь полноценная семья, почему не видим там, ну, одного или другого члена семьи в данном. Но, опять же, тоже здесь определяются такие важные составляющие. И здесь, наверное, мы уже исходим не столько от внешней формы, каком в том или ином святом будет представлены для нас образец семьи, сколько в содержательном. А, безусловно, для нас православная церковь, христианство в целом несет в себе этот идеал и образец отношений между мужчиной и женщиной, реализации и выполнением Божьей заповеди, которую Господь определил человеку еще в раю. Нехорошо быть человеку одному и сотворил ему помощника, и два стали в плоть едину, мужчину и женщину. Не мужчину и мужчину, не женщину и женщину, но мужчину и женщину.
В современной повестке дня это важно.
Поэтому всяческие инсинуации на эту тему, к сожалению, мы видим и в религиозных организациях европейских, всевозможных протестантских, где идут на поводу и забывают букву и истину христианской мысли священного писания, эти все инсинуации, они ведут человека, возвращают его к греху и первобытному состоянию, к животному состоянию. Вот. А мы, безусловно, должны нести четкое представление замысла Бога о человеке, он вот именно такой. Нехорошо быть человеку одному, поэтому и мы празднуем день сегодняшний и на государственном уровне, и на нашем, в нашем церковном смысле тем, что молимся святым благоверным князьям Петру и Февронии о сохранении и созидании наших семей. Может быть, кто-то еще не вступил в это ответственное дело, нужно готовиться. Кто сейчас уже прошел определенный путь и есть некоторые это, кстати, трудности, нужно собраться и вот вспомнить все те, может быть, моменты жизни, когда только сердца людей соединяются друг к другу, тогда же ведь отпадают всячески, забываются всякие неурядицы, уходят на второй план, и людьми, кстати, руководит чувство любви, в первую очередь, да, желание быть вместе, вот все эти прекрасные вещи, мотивы, они сегодня в этом празднике для нас представлены. Ну, как и только не то, что мы из 365 дней выделили один денечек, да. Но вообще, в принципе, на все время это очень полезно для нас. Дай бог, чтобы семьи наши крепли, хотя, к сожалению, видим немножко другую статистику.
Ну, о грустном мы сегодня еще поговорим, но вот раз уж мы сегодня про семью и про семейные ценности, давайте, наверное, попытаемся как-то их озвучить. Ну, вот любовь. Понятно, что в каждой семье должна быть любовь. Традиции. Они тоже те или иные должны быть в каждой семье, хотя бы там собираться по праздникам, я не знаю, еще что-то, куда-то вместе ходить. Главенство. Ну, то есть муж, глава семьи по-прежнему остается. Здоровый образ жизни. Ну, тут как бы без комментариев, что называется. Вот что еще можно добавить вот в эту вот цепочку?
Здесь, знаете, как-то мне вот затрудняюсь с этим ответить, не потому что нужно что-то добавлять или убавлять. Просто для меня мысль семья в принципе таким целым большим организмом, таким целым миром. Человек есть такой микрокосмос, так и семья – это такой, вот, мне кажется, микрокосмос, который органичным образом вплетаются и должны быть вплетены вот все самые положительные стороны человеческой жизни и отношения между друг другом. Это в первую очередь взаимоотношения между поколениями старшим и средним, скажем так. И все-таки семья так или иначе предполагает определенный процесс воспитательный для поколения подрастающего. К сожалению, опять же, не всегда это случается в современных семьях, ну, вообще, в принципе, в семьях, там, по разным обстоятельствам, но, тем не менее, вот этот момент, он имеет важнейшую ценностную вещь – воспитание. Потому что, да, вот мы говорим о каких-то, может быть, скорбных обстоятельствах внутри семьи, как между, в отношениях между мужчиной и женщиной, и вот той любви, которая скрепляет или не скрепляет, или по какой-то причине дает соответствующий сбой. Но немаловажным остается процесс воспитательный в отношении к детям. Опять же, безусловно, здесь центральным понятием является любовь. Оно тоже многослойное, оно тоже достаточно вкрапляет в себя целый ряд положительных тезисов, которые и представляют себе любовь. Ну, вот как апостол Павел любовь определяет, это же не просто одно слово, там, это не просто чувство, это не просто какие-то сексуальные отношения между людьми, это целый набор всего. И вот это из этого представляется такой вот микрокосмос, микроклимат взаимоотношений внутри семьи, поэтому сложно как-то сказать, а что бы еще сюда добавить хотелось бы, да? Какую бы еще заправочку, какую бы приправу еще придать, чтобы, знаете, вот как в блюде, да, оно, соответственно, подчеркивало бы вкус тех или иных продуктов или целая гамма вкусов бы составлялась, да? Какую бы щепоточку еще сюда приправы добавить хорошей, чтобы...
Главное не переборщить.
Да, главное не переборщить. А вот это вот все знают. То же самое и в отношениях, да, между мужчиной и женщиной. Главное тоже ведь не переборщить. С достатком любви и заботы, да? А это мы называем гиперопекой над детьми или над другим человеком.
Отсюда навязчивость.
Навязчивость, ревность рождается не по делу. Ну или напротив, определенного рода охлаждение друг к другу или на какие-то иные моменты. Все должно быть в достатке, все должно быть так, как доктор прописал. Согласно рецепту. Рецепт счастливой семейной жизни, конечно, он есть, но сложно это сделать, сложно добиться. В первую очередь, в связи, опять же, с греховностью человека. Вот что является преткновением, камнем преткновения для всех нас. И из-за наших грехов мы и страдаем сами, в общем-то. Обвиняем, конечно, другого, ближнего там.
Все вокруг виноваты, кроме меня.
Но по сути, вот так.
Ну вот если поговорить про семью и про то, с какими вызовами современная семья, современные молодые люди сталкиваются в современном мире, то получается, что в современности абсолютной нормой становится тезис о том, что человека нельзя дискриминировать за его сексуальную ориентацию. И если мы этот тезис принимаем, то мы таким образом, естественно, приходим к однополым бракам. И получается, что с одной стороны, стороны, у нас в Библии говорится о том, что всех надо любить, а с другой стороны, вот тебе, пожалуйста, новая данность времени. Однополые браки теперь это норма, и их тоже теперь каким-то образом надо называть семьей. Ну, или, может быть, не надо.
Нет, давайте я доскажу свою мысль. Молодая семья, которая живет современными реалиями и тенденциями, хорошо, готова ли она, вот молодая семья, с высшим образованием или без разницы каким образованием, родить ребенка и воспитывать или понимать, что, ну вот, он, допустим, мальчик, ну а что такого, пусть будет гомосексуалистом. Как вот к этому вы отнесетесь лично? Или он там какое-то время еще какими-то девиациями будет заниматься?
Смена пола.
Да, захочет он сменить пол или стать бесполым существом в 14 лет. Понимаете, вот мы говорим с вами о воспитании, о передаче определенных традиций и о современных влияниях, которые существуют. Да? Как к этому относиться в формирующейся семье, молодой семье? Ну, вот вы это примените к себе. Я сомневаюсь, что будет большой процент тех, кто ответит, да, так отлично, ну и хорошо, это свободный выбор, пусть сменит пол, мы будем только очень рады.
Лишь бы человек был счастлив.
Да, лишь бы человек был счастлив, это же его свобода выбора. Как мы ему можем запретить? Мы же не мама и папа, а родитель номер один. Один, родитель номер два.
Ну хорошо, смотрите, весь мир говорит, большинство
да где
говорит
весь мир-то?
О том, что это нормально.
Ну, не говорит
ну,
весь мир.
Пусть меняет пол, главное, чтобы счастлив был.
Так весь мир не говорит. Так говорят какие-то совершенно аморальные разложенцы в мире. Они есть. Но это вовсе не значит, что весь мир об этом говорит. Мы видим, к чему приводит говорение об этом и попытка этого воплощения в жизни во всем мире.
Оно приводит к тому, что люди начинают считать, что это нормальный процесс.
Они превращаются в животных. Вот и все.
А вы не слишком категоричны?
Я не слишком категоричен. А почему мы должны смотреть вот это обезображивание общества, которое происходит сегодня в европейских странах или в Америке, например, то же самое? Почему мы не говорим, не видим примера в хорошем смысле этого слова, того, как это проходит в странах традиционных, где религиозная культура, религиозные ценности стоят и остаются на высоком уровне и являются определяющими в мировоззрении и в мироощущении. Я понимаю, что и там эти девиации происходят, оттуда бегут люди, которые бегут за свободой, за свободной любовью, это мы с вами знаем сейчас. Есть прекрасные программы, например, я иногда смотрю программу «Мир наизнанку».
Угу.
Там стараются показать ну, много чего интересного в плане того, как вот общество живет или как культура формируется. И в том числе, например, в азиатских странах, где существует высокий уровень такого религиозного контекста и взаимодействия на общество, развитие его, формирование граждан. Ну, вот как там люди стараются тоже самовыражаться. Но такое было и будет, но этот процент достаточно низкий. Мне кажется, мы сейчас вот, с одной стороны, у нас какая-то часть населения смотрит на Запад и видит, что там вот спасение какое-то, там вот так все хорошо и прекрасно, и это свобода некая, это некие такие вот западные ценности, пусть они вот нам, может быть, сейчас непонятны, и кто-то там против, но они нас делают счастливыми, эти вещи. Но это неправда, это не так. И мы, кстати, у нас как-то вот так сознание мечется между какими-то вот этими современными европейскими тенденциями, которые, ну, просто уже последние там полтора-два года уже настолько в такой комок скатались, что это ужас какой-то, ужас. А с другой стороны, мы пытаемся говорить о каких-то традиционных вещах. Государство у нас достаточно молодое, и здесь я еще раз повторюсь, и повторю эту мысль, которую я продолжаю, кстати, транслировать, в том, что есть необходимость сегодня государству, государственным людям, понимая то, или, может быть, выстраивая стратегию развития отечества и государства в плане мировоззренческих вещей, делать абсолютные акценты, опору на традиционные ценности, которые существовали в обществе в русском, в российском всегда. И тогда лишь мы сможем вот удержаться в таком вот правильном направлении. Вот что мне видится сегодня важно. Потому что кажется, что управленец сегодня не может понять, куда ему, на что сделать акценты опору. Ну вот мы какие-то вещи тут разбирали с вами, разбираем в студии. То ли схватиться за какие-то европейские ценности, вроде такое просвещение, ну посмотрите, как все развито, да, то ли, значит, или видят в церкви в том числе, потому что мы все-таки говорим о нашей православной церкви, какую-то вот такую, ну, может быть, не совсем продвинутую историю, да, тех ценностей, которые существуют. Ну, например, я тоже это периодически ощущаю, когда мне приходится выступать спикером на разных мероприятиях, где есть государственные чиновники, деятели. Я как представитель церкви, епархии, и вроде бы меня приглашают выступить с каким-то словом добрым, понятным, что мы не говорим там паки и паки и же херувимы, да? Мы говорим на нормальном, современном языке, как бы, кстати, актуализируя те ценности, которые мы там пытались забыть или стараемся сейчас на них как-то не обращать внимания. Но одновременно с этим видим, что, например, по выходу материала, ну, меня как спикера, мои слова не представлены там. То есть, понимаете, да, к чему я говорю? Что на что следует делать акцент, и это будет давать результат в дальнейшем.
Так получается, что вас игнорируют, и ценности, которые вы пытаетесь проповедовать, они уже не популярны.
Да, не совсем так. Как раз таки они популярны. Понимаете? Они не могут быть непопулярны, потому что для государства это непопулярно, если народное население будет вымирать, становиться гомосексуалистами, и вот все это будет разлагаться. Мы с вами начали с того, что семья – это ячейка общества. Это такой микроклетка, которая составляет общий организм. Если она будет поражаться таким вот вирусом или болезнью, соответственно, и все это будет поражено,
погибнет. Ну вот, кстати, про болезнь. Смотрите, если ты посмотришь просто как зритель на какой-нибудь гей-парад, при том, что ты абсолютно традиционной ориентации, у тебя 100% не возникнет желания примкнуть, пойти и стать гомосексуалистом. Это немножко не так происходит. Но если ты будешь часто слышать вот эту вот ненависть, которая льется из людей, которые там хейтят всех этих несчастных людей нетрадиционной ориентации, то как минимум в тебе это породит больше эмоций, потому что ненавидеть гораздо проще. Понимаете?
Я вас понимаю, но это отношение к греху. Как вы хотите, какую вещь? Я говорю, что если у нас на самом высоком уровне не знают, куда кинуться, то ли схватиться за европейские ценности, то ли хвататься за какие-то традиционные вещи, или, может быть, все одновременно поддерживать, и там, и нашим, и вашим, и из этого будет чехарда. Нужно определиться, первое. То же самое и здесь. Если в мироощущении человека не сформировано понятие греха и отношение к греху, тогда, естественно, он пойдет бить морду лица тому человеку, которого он возненавидел.
Не он сам,
но общество.
Ему указали, смотри, вот это вот люди, которых надо бить и ненавидеть. Вот иди и бей и ненавидь.
Потому что нету понимания отношения к греху. Оно исключено. Рамки греха смыты, размыты. Понимаете? Отсюда нет четкого понимания, что с этим делать. Где-то область закона, да, может предлагать определенные барьеры и границы распространению греха. Но это все на таком ментальном, внутреннем, духовном иммунитете у человека происходит. Сегодня факт того, что у современного человека и здесь русского человека духовного иммунитета нет. Нету его. Он потерялся, он исчез. Нету тех антител, которые могут помогать в борьбе с этим сегодня. Поэтому церковь проповедовала и проповедует. Я почему говорю сегодня? Ну, вот как-то мы живем в современное время. Вот об этом и говорим. Я не хочу там сравнивать, что было там 150 или 300 лет назад, или как это было в советское время. Там немножко государство жило по-другому, это был железный занавес, и по-другому это все контролировалось. Идеи определенные закладывались в советское время, но мы сейчас не сравниваем это. Там другая методика применялась, были ли из этого положительные вещи или отрицательные, но тем не менее, немножко было по-другому. Сейчас духовного иммунитета у человека нет, он не знает, как относиться. Границы смываются. Сам по себе не может он понять, а хорошо это будет или нет. Вот я говорю, что вы к своей семье примените то, как вот ваш ребенок себя будет позиционировать дальше. Вы это примете хорошо, с распростертыми объятиями, или для вас это покорежит, и вы начнете, так сказать, читать назидания и это все определять.
Ну а что толку, что меня это покорежит, если это выбор ребенка, и он просто развернется и скажет, ну все, мам, я пошел туда вот, там я буду счастливым без тебя, ты вот тут.
Всякое может быть, но оставайся. Проблемы воспитания остаются сегодня, и опять же привитие этого духовного иммунитета. К греху в первую очередь. Как православный человек относится к греху? Он другого человека ненавидит, что ли? Он его готов зарезать, убить, по каким-то признакам. Нет, мы говорим, что постоянно это проговариваем. Святоотеческое понимание греха, что мы грех должны безусловно ненавидеть, но отношение к человеку у нас другое. Отсюда и методики, скажем так, такой духовной терапии, они другие. У священника, которому исповедуется человек, пораженный грехами, а, соответственно, той страстью, которая в нем живет. Вот. А почему живет в нем эта страсть? Ну, во-первых, удобопреклонность человека к греху. Во-вторых, если ты в грязном болоте валяешься, но ты не можешь быть чистым, хоть ты тресни, не получится это. Не получится. Соответственно, все эти вещи нужно изживать и в плане общественном, и в плане личностном. И вот эти вот духовные моменты, их чувствовать, чтобы они прививались, развивать и внутри семьи, безусловно, и в первую очередь в самом себе, в первую очередь в самом себе. Когда мы говорим о семье, вот день семьи, любви и верности, вот с этого начинается, вот три позиции, которые ну, определяют серьезные обстоятельства выстраивания взаимоотношений и воспитательный, опять же, процесс, о чем я вот уже повторяюсь уже миллионный раз. Это важно. А сейчас размыты понятия греха.
У современной семьи вообще есть хоть какие-то шансы стать нормальной семьей, ну вот именно в каком-то традиционном понимании?
Почему? Мы видим прекрасные семьи, мы видим, что человек природно и внутренне нуждается в семье. Так определил Бог человеку, что ему нехорошо быть. Это внутреннее желание быть, разделять общность, разделять соответствующие ну, радости жизни. Ну, мы сюда еще и прибавляем определенные печали и горести, которые, безусловно, являются частью нашей жизни. Конечно, есть. Почему нет? Мы, опять же, говорим, что стремление к семье есть, а вот как вот эти внутренние механизмы семьи наладить, чтобы они не давали сбой. Вот это уже большая проблема. И здесь, опять же, мы говорим, что ну что традиционная семья, там, как вот нам это, домостроем пользоваться или чем-то там еще. Да нет, здесь есть, с одной стороны, кто-то скажет, опыт общения. Ну вот у нас как, к примеру, говорят, ну что вам жениться, поживите пока вместе. Там, не оформлять не нужно
узнайте
отношения.
Друг
да,
узнайте, друга,
ну не подойдет, не
подойдет.
Да. Кстати, то есть речь идет здесь об опыте, да, который нужно приобрести, чтобы понять, двигаться, развиваться дальше вместе или нет. В принципе, конечно, с точки зрения там, греховности, каких-то вещей традиционно христианских, это неверный поступок. Но если никаких других моментов нет, которые мог бы заменить вот этот живой опыт взаимоотношений мужчины и женщины друг с другом, тогда другой схемы просто не будет, понимаете? Отсюда мы и говорим, что требуется определенное некое духовное воспитание, которое будет компенсировать тебе отсутствие реального жизненного опыта. То есть некую такую, пусть теоретические обстоятельства, но эта теория будет давать возможности к преодолению того, что вы назовете не сошлись характерами или прочее. То есть нам как решить проблему не сошлись характерами? Нужно пожить вместе,
или сойтись
хорошо. Сойтись, да, да. А дальше уже мы поймем. Но когда у человека есть вот этот некий духовный иммунитет, некие вот эти духовные традиционные понимания, пусть даже у молодого, 18-летний парень или девушка, которая там хоть сколько-то воспитывается и видит пример семьи, взаимоотношений между отцом и матерью, между детьми, если это многодетно, или там двое детей, или даже пусть один ребенок в семье, без разницы. Не будем здесь, кстати, градацию проводить, как мне кажется. Если есть определенные вот эти четкие представления и понимания, где они закладываются, ну, кто-то скажет там, ну, где, что, обязательно всем учиться в воскресной школе, ну, не обязательно, но это хорошо, если будут учиться, потому что там дается, где-то, может быть, в классическом традиционном образовании, пусть даже и современном, и тогда уже, как мне видится, ряд ошибок, они не будут допущены. И здесь же хорошо, здесь же будем говорить и о православном исповедании, о наших традиционных вещах. Вот, вот о чем я бы хотел сказать. Нам говорят, а как тогда нам жить, как нам понять, если мы не жили вместе, если мы не делили сейчас современный мир, сейчас немножко все другое. Да, это возможно, но тогда нужен определенный базис для этого. Он тогда нас предостережет. Потому что если у нас сейчас больше 50%, согласно, по-моему, статистики семей, которые в первые, по-моему, 3 года совместной жизни или год разводят, статистика ЗАГСа. И приходят люди, ведь жалуются, что вот так сложилось, так случилось, у кого-то дети остаются без отцовщины или без матери. Опять это еще сложнее отношения, понимаете, строить. Но понимание того, что изначально в отношениях заложена ошибка, которая с течением времени приводит к проблеме, и проблеме подчас неразрешимой, это факт. Вот если вы айтишник, человек создает программу изначально компьютерную.
Если в код закрадывается,
Какая-то ошибка, какой-то недочет, то он ее создаст, она будет работать, и в какой-то момент начнет вылетать, глючить, тормозить, и все рассыпется, развалится и сгорит. Вот то же самое. Мы говорим, а как же так сложилось? Вот мы же там все любили друг друга, еще что-то. Но где-то эта вещь появилась. То, что там муж плохой, там жена там сварлива, еще что-то. Хотя говорится, да, что лучше в притче Соломона, что лучше жить в земле пустынной, чем с женой сварливой. Вот, пустынной одному, в смысле.
Ну да. Батюшка, ну и вот как-то подводя итог, что ли, нашему сегодняшнему разговору про семью, вот на примере вашего прихода, сколько у вас семей и как они уживаются?
Приход у нас большой, приход достаточно молодежный. Приход больших семей и многодетных в том числе. Так у нас сложилось, у нас такая специфика нашего достаточно молодого района и достаточно молодого прихода. Как все уживаются? По-разному все уживаются. Приходится стараться, ну не то что приходится, это наша обязанность каждого из членов нашего прихода друг друга поддерживать. И в отношении воспитания детей, и сложностей мы видим масса огромная, она связана и отчасти где-то может быть и с нашим непониманием, как это делать, в смысле родителей, да, и теми вот современными определенными тенденциями, которые существуют. И видите, как, скажем так, развитие поколений шагнуло ввысь и вперед, да, ну где наш сейчас... Наши любимые советские бабушки, которые были выращены на известных вещах, да, и внучок, правнучек, который уже там с 3-4 лет айпадик листает, да, и занимается. Ну как вот здесь? Вот эта связь поколений, сложный момент, сложный, совершенно трудный, но с Божьей помощью как-то справляемся. Не без ошибок, не без падений, не без разочарований, но понимание того, что семья есть благословенное дело, то, что утвердил и благословил Господь Бог, человеку в раю, здесь, каждому из нас сейчас, оно остается. Поэтому трудимся, несмотря ни на что, и в первую очередь преодолевая самого себя. То, что сказали в середине нашей программы, что грех делает, отдаляет нас друг от друга. И вот как раз таки преодоление греха, преодоление разделений, именно грех вносит разделение, совершается посредством семьи в том числе, посредством общества, посредством церкви, посредством государства. С этим нужно работать самым первоочередным образом, в первую очередь самим собой. Недостатки нам легко замечать в ближнем. Спустя какое-то определенное время прожитых лет они особо для нас заметны, но соблазны, искушения приходят всегда в неожиданное время, когда у нас силы покидают. Поэтому будем набираться сил, трудиться. Детишек Господь дал воспитывать, помогать. Дал какие-то трудности, преодолевать их совместным, опираясь друг на друга, как это положено православному человеку.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, но и от себя еще раз хочу поздравить вас с праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности, Божьей помощи вам. А в гостях у нас был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго и до новых встреч!